Часть вторая. Город. «Оборванцы», — сказал тогда Беренгер Рамон II. Сказал не громко, но отчетливо, так, чтобы Руй Диас расслышал. И таким тоном, что слово это отозвалось безмолвными улыбками на лицах придворных, сопровождавших графа. «Оборванцы». Он вовсе не хотел их обидеть. Он всего лишь определил их наружность. Однако прозвучало это сомнительно. Даже графский сокольничий, державший птицу на затянутой в перчатку руке, усмехнулся криво и пренебрежительно, когда сравнил изящные башмаки франкских рыцарей с сапогами из грубой кожи. К тому же щедро смазанный салом, в которых явились ко двору Руй Диас, имена и Альвар Фаньес. «Оборванцы», — говорили улыбочки придворных. Конечно, он был прав. В отличие от Беренгера Рамона и его приближенных в изысканных калетах, оба кастильца словно собрались на войну. Они были в кожаных поддоспешниках. И хоть, разумеется, без кольчуг, но с мечами на боку, с кинжалами у пояса, в сапогах со шпорами. И с ног до головы в густой пыли, поскольку, оставив свое маленькое войско, проскакали в сопровождении посланного за ними гонца больше лиги до предместья Грамуна, где находилась ставка графа Барселонского. Он принял их после недолгого ожидания, извинившись тем, что недавно вернулся с охоты и должен был привести себя в порядок. И потому как держал себя, видно было, что любопытство в нем сильнее учтивости. Отстегнув меч, граф сидел в своем шатре на раскладном стуле, в окружении приближенных, с кубком вина в руке. Предложил вина и гостям, а вот присесть не пригласил. «Да не трудитесь, я знаю вашу историю», — прервал он Руя Диаса, начавшего было рассказывать о своем изгнании. «Слухи доходят быстро и проникают повсюду. Добрались и до наших мест. Знаю, как дерзко вы повели себя с Альфонсом и обо всем прочем». Граф был еще молод и оттого чересчур самоуверен и высокомерен. Высокий и статный, с золотисто-рыжей бородкой и подвитыми усами. Светлоглазый, как большинство северян, с толстой золотой цепью на шее. Манеры у него были одновременно властные и томные, и ясно с первого взгляда давали понять, что в здешних краях сразу и непосредственно после Господа Бога идет он, Беренгер Рамон II. Ему, возвращенному в лоне верховной власти и предназначенному для нее, графство Барселонское досталось по наследству пополам с братом-близнецом, которого, впрочем, не так давно по его приказу убили, чтобы не мозолил глаза и пейзаж не портил. Он был владельцем и владыкой всех окрестных земель. И мавританский король Лериды откупался от него данью. «Чему обязан честью вашего посещения?» «Обучен на славу», — подумал Руй Диас, убеждаясь, что граф умеет произнести даже самые учтивые обороты таким тоном, что они будут звучать пренебрежительно. И слово «честь» повисло в воздухе, суматошно заметалось под сводом шатра. На этот раз никто не улыбнулся. Но выражение графского лица меняло и опровергало смысл произносимого. Руй Диас посмотрел по сторонам, увидел на лицах ожидания, покосился на Минаю, а тот на него, и снова взглянул на графа. «У меня под началом отряд добрых воинов», — сказал он бесхитростно. «Мы слышали об этом». «И сколько же их?»
«Почти 200 копий, если считать последние поступления. Стоят лагерем в двух дневных переходах отсюда на границе».
«Из Кастилии мне говорили, отряд вышел малочисленней.
За эти 3 месяца ко мне прибилось немало народу». Граф, выжидая, сделал глоток. Заметно было, что он явно наслаждается своим молчанием.
«Но я так и не услышал, чему мы обязаны вашему появлению здесь», произнес он, наконец, утерев губы. «Здесь, в наших владениях».
Он выделил слово «наших», тоже прозвучавшее с ледяной надменностью. Во владениях имелось в виду почти граничивших с графством Тулуза, герцогством Гасконь, маркизатом Готия, где правили такие же франкские государи, как он, северяне, люди, равные ему. Это был другой мир, наследие, которое оставил своим потомкам дедушка Шалермань. Ничего общего с запыленными кастильцами, неотесанными арагонцами, вероломными сарацинами, со всем этим южным сбродом.
«Так и не услышал», — повторил он.
Руй Диас пожал плечами.
«Мы, Войско без сеньора.
И?
И это нехорошо. Последовала новая намеренная пауза. Беренгер Рамон рассматривал вино в своем кубке, словно что-то в нем его не устраивало.
«Вы хотите поступить ко мне на службу, Руй Диас?»
«Да». Миг спустя граф, не глядя, протянул кубок одному из придворных, и тот принял его.
«А что мне делать с вашими 200 копий?»
«У вас идут распри с христианским государем Арагона и с мавританскими королями Лериды, Сарагосы и Валенсии». Граф вялым взмахом руки указал на свой меч, лежавший поблизости на бархатной подушке, словно часть священнического облачения. Это было оружие из стали знаменитого Закала, которое в барселонском графстве переходило от отца к сыну. Звали его Тусона или Тисона.
«Для этого у меня есть свой собственный меч и свои собственные воины.
200 опытных бойцов никогда лишними не бывают». Граф неожиданно улыбнулся. Так, словно в голову ему вдруг пришла забавная мысль.
«И потом, у меня иногда бывают нелады с королем Кастилии».
Руй Диас остался бесстрастен и невозмутим. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он чувствовал на себе встревоженный взгляд Минаи и очень спокойно протянул ему, подражая графу, свой кубок, после чего засунул большие пальцы за пояс. «Он единственный, с кем я не могу сражаться». Лицо графа исказилось недоброй гримасой.
«Почему? Он изгнал вас из пределов своего королевства. И значит, по старинному обычаю, вы вольны служить кому угодно и с кем угодно драться.
Только не с ним. Если он изгнал меня, то потому что имел на это право. Он мой государь».
«Это нигде не записано».
«Не записано, но запечатлено».
«Вот как? И где же?»
«У меня в душе». Граф мгновение молча рассматривал его.
«Я знаю, как складывалась ваша жизнь, Руй Диас», — сказал он наконец. «И хорошо осведомлен, каким вы пользуетесь... признанием».
Он чуть замялся перед тем, как произнести последнее слово.
«Прежде чем принять вас, я собрал сведения о том, кто вы такой, и пришел к выводу, что человека подобного рода на службу себе не возьму. Если только вы не...»
Приняв лукавый вид, он намеренно осекся, словно предоставляя собеседнику право угадать невысказанное. «Если только что, сеньор?»
«Если только не поклянетесь мне в безоговорочной верности и в том, что выполните беспрекословно любой мой приказ».
Руй Диас понял, что сейчас было высказано главное. «Включая Кастилию?»
«Кастилию и Леон, разумеется. Честолюбивые замыслы Альфонса рано или поздно столкнутся с моими. Вопрос времени».
Казалось, Руй Диас обдумывает слова графа. Потом он покачал головой. «Нет, этого я сделать не могу».
«Почему?»
«Сами знаете, почему, сеньор. Это запятнает мое доброе имя».
«Ваше имя чего-то стоит лишь на границе, а здесь грош цена ему».
Руй Диас в ответ лишь поджал губы. Сдержался. «Не стоит говорить ничего такого, о чем немедленно пожалеешь. Не то место и время не то».
«Может быть», — выговорил он наконец. «Однако доброе имя — это единственное мое достояние. Что касается моей верности», — граф скинул руку. «Если вам и вашим людям плачу я», — перебил он резко, — «то и верность вы обязаны хранить только мне».
Руй Диас обернулся к Минае. Помощник, держа в каждой руке покупку, хмурился и смотрел предостерегающе. «Остерегись», — прочел Руй Диас на его лице. «Забудь на полчаса, кто мы такие, а не то нас с тобой мигом вздернут». Тем не менее он решил предпринять последнюю попытку. Слишком уж много стояло на кону, и надо было сделать все, что в его силах, и испробовать все способы, чтобы потом не пришлось упрекать себя. 200 человек зависят от его умения снискать им хлеб насущный. «Всякое может случиться, сеньор», — сказал он. «Посмотрите, на что способны мои бойцы. Пошлите нас против мавров, если хотите, или против арагонцев и наварцев, только не против моего короля».
«У тебя больше нет короля, Руй Диас».
Резкий и неожиданный переход на «ты» был оскорбителен, как пощечина.
и Руй Диас почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. Только монарх имел право так обращаться к нему. Монарх или священнослужитель во время совершения обряда или таинства. А сейчас перед ним был всего лишь граф Барселонский. Безотчетным движением он положил левую руку на яблоко меча. А отчет в этом отдал себе лишь когда увидел, как заметившие это придворные встрепенулись в тревоге, метнулись между ним и графом. И видит Бог, у них были основания встревожиться. Будь на месте Рамона еще кто-нибудь, он зарубил бы его на месте.
«Как видишь, говорить тут особо не о чем», — сказал граф.
Спокойно и властно он отстранил придворных, показывая, что ни один человек, вооруженный или безоружный, не способен устрашить его.
«Мне ты не нужен», — продолжал он. «Попробуй предложить свои услуги маврам, или наварцам, или арагонцам. Хотя я сомневаюсь, что они, особенно последние, примут тебя с распростертыми объятиями. Они, наверное, еще не забыли, что при Граусе ты убил их короля».
Он поднялся со стула, словно наскучив этой беседой.
«Можешь попытать счастье и в чужих краях. Папа Григорий собирает войско в поход на Святую Землю, чтобы освободить гроб Господень и вернуть святыню христианам».
Эти слова граф сопроводил саркастической усмешкой.
«Чем плохо это предприятие? Жаль только, что Византия и Иерусалим далековато».
Он в последний раз сверху вниз оглядел Руя. Остановившись взглядом, дольше, чем это было нужно, на его сапогах для верховой езды, густо намазанных салом. И с притворным преувеличенным ужасом вскинул брови, что снова вызвало улыбки на лицах приближенных.
«Короче говоря, твои 200 копейщиков кто-нибудь да наймет. А у меня свои есть».
И с этими словами, произнесенными пренебрежительно и свысока, граф Барселонский повернулся к посетителям спиной. Лицо Руя Диаса вспыхнуло.